говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Письма русского путешественника из Германии». Подготовил и ведет программу Александр Генис. Впервые в эфире 29 мая 1997 года.
Говорит «Радио Свобода». В эфире передача Александра Генниса «Письма из Германии».
Ничто так не питает охоту к перемене мест, как долгое заточение в родных пределах, даже если они окамляли 1/6 часть суши. Одним из первых жгучесть путевой страсти, которая сегодня охватила столь многих соотечественников, изведал великий Карамзин, у которого я, не первый и не последний, заимствовал название этих очерков. Переступив российскую границу, он внес свой дневник.
Мысль, что я уже вне Отечества, производила в моей душе удивительное действие. На все, что попадалось мне на глаза, смотрел я с отменным вниманием.
Отменное внимание – цель всякого вояжа, но только за рубежом происходит отстранение чужого на фоне своего и своего на фоне чужого. Доходом от этого волшебного обмена международный туризм расплачивается по своим немалым счетам. Но если вы готовы доверять себе и окружающему, то все равно вернетесь богаче, чем уехали. Я, например, побывав в 40 странах 4 континентов, привез домой 10 записных книжек, дюжины сувениров, сотню экзотических рецептов, мириады фотографий и несчетные воспоминания. Из такого скарба и составлен мой путевой цикл. В этих очерках должно запечатлеться лишь то, что, попавшись на глаза, запало и в душу. Поэтому мои письма не заменят хорошего и даже плохого, но дотошного путеводителя. И все же 3 моих совета, где важнее всего побывать, как интереснее всего пообедать и что особенного посмотреть, завершат каждую из этих передач. Ну а теперь можно вновь отправляться в путь. Сегодня в эфире «Письма русского путешественника из Германии». Когда я был маленьким, елку у нас всегда украшали немецкими игрушками. Их делают из невесомого стекла и присыпают крошкой, похожей на сахарную пудру. Лесная избушка, 1-2 шарика, сосулька, и елка приобретает торжественный новогодний облик. Все остальное уже излишество. В немецких игрушках, как в сушеных грибах, дух германского уюта содержится в исключительно концентрированном виде. И вот мне довелось побывать в крохотном городке Ротенбург на Тауберге, откуда Германия рассылает по всему миру экстракты своей сказочной романтики. Даже в разгар лета в Ротенбурге идет бойкая торговля рождественским товаром, стеклянными звездами, восковыми свечами и, конечно, щелкунчиками. Каждый из 12 тысяч жителей этого городка мог бы, как Руфюн Джус, обзавестись армией сосновых солдат-щелкунчиков, а сопровождали бы это воинство стая деревянных кукушек и знаменитых шварцвальдских ходиков. Игрушечное королевство Ротенбурга прекрасно представляет блестящий от лака молодцеватый щелкунчик с немного грустной мордочкой. В нем счастливо сочеталась воинственная челюсть с безобидными функциями, простодушный крестьянский юмор с аристократическим изяществом мундира. Воспетый Гофманом и Чайковским, щелкунчик – связующее звено традиционного русского Нового года и патриархального немецкого Рождества. Среди городов самые счастливые – посредственные. Есть в Европе такие уголки, которые никогда не знали столичного шума. Никто не стремился превратить их в Третий Рим, Северные Афины или Восточную Венецию. Их никто толком не завоевывал, никто особенно не защищал. До них вообще никому не было дела. И это прозябание обернулось великим благом, потому что посредственности дали развиваться по своему желанию. А главное желание посредственности – не развиваться. Так на теле Германии образовалось чудо – Ротенбург на Таубере. Город, который остался таким, каким его построили много веков назад. Понятно, что может быть прекрасен собор, дворец, крепость, но в наше время они красивы сами по себе. Век, когда стиль утерян, только его останки, правда величественные, могут донести идею общего. Но Ротенбург – город, которому время не помешало сохранить стиль целиком. Здесь нет великих соборов готики, дворцов Ренессанса, церквей барокко. Здесь только стиль. Фахверковые домики с узкими фасадами, церковь с изрядной колокольней, крепостная стена, у кого же тогда не было крепостной стены, да рыночная площадь с деловитым фонтаном. Вот и все. Скромный городок, построенный так, чтобы здесь было вкусно жить и не страшно умереть. В Ротенбурге нет геометрии, зато есть черепица, которая не бывает одинаковой. После обжига она всегда разных оттенков, и стареет она по-разному, зеленеет, покрывается мхом или плесенью. Такая крыша прихотлива, как луг или лес, и повинуется одному богу. И еще, скат черепичной крыши должен быть сделан под острым углом, чтобы дождевая вода легко сливалась, и никогда не найти двух крыш одинаково островерхих. Поэтому, если смотреть сверху, с колокольни, ратуши или крепостной стены, то море крыш сливается в картину, полную контрастных теней, полутонов, ярких пятен. Пейзаж, опять-таки, прихотливый и причудливый, то есть, говоря по-немецки, романтический. Не менее ротенбургской черепицы прекрасны бурые с прозеленью старинные кирпичи. У моих любимых малых голландцев есть полотна, на которых тщательно выписанная кирпичная кладка занимает половину картины. Наверное, и они видели феномен кирпича, счастливую гармонию геометрии с анархией, порядка со стихией. Гармония эта исключительно подходит к бюргерской душе. Она умеренна и постоянна, даже не тлена, потому что несет в себе здоровое мещанское начало. Поэтому и шедевр, в котором она удачнее всего воплотилась, тоже бюргерский. Это купеческий склад, рыночный амбар. Простое сооружение, исчерпывающееся черпичной крышей и кирпичными стенами. Чистота идеи соблюдена благодаря функциональной необходимости. В таком виде амбары пережили века, приобретая с ними замечательную замшелость, чудную патину старости, которую японцы называют печальным очарованием вещей.
На волнах «Радио Свобода» передача Александра Генниса «Письма из Германии».
Если бы Феллини снимал фильм о Германии, он мог бы начать с панорамы мужской уборной. Такой, какой может похвалиться знаменитая мюнхенская пивная «Хофброй». Издалека шеренга писсуаров похожа на клавиатуру гигантского рояля. И обобщенный немец своей бодрой струей заставляет журчать инструмент в ритме баварского танца. Ярко горит свет германской пивной. Люди сидят широко, развалясь. Сюда ведь не забегают на 5 минут. Да и одолеть литровую кружку надо умеючи. Просунуть большой палец в ручку, а всей ладонью обнять стеклянного мастодонта, как любимую и законно принадлежащую тебе женщину. Любо смотреть, как лихо с этим справляются и спортивные студенты, и плечистые матроны, и их крепкие дети. Но по-настоящему пиво пьют только завсегдатые. Для них, буролицых, седовласых, в болотного цвета штанишках и шляпах с пером, есть свои орудия производства. Именные кружки, хранящиеся в специальных гардеробах замочками и номерками. Эти люди уже прошли все круги рая и выбрали свой собственный здесь, Хофброй, где чувство локтя, где картофельные кнедлики, где музыканты, уложив арбузные животы на колени, извлекают из аккордеонов польки, похожие на марши, вальсы, неотличимые от маршей, и марши сами по себе. Эта бодрящая атмосфера так захватывает, что иностранцы, отважившиеся посетить мюнхенскую достопримечательность, вливаются в праздник, сами того не замечая. Вот уже притоптывает американская старушка в буклях, и африканец хлопает себя поляшком в баварском стиле, и японцы повели блевать приятеля, не справившись с германскими масштабами. Да и сам я, подавшись порыву, поддержал веселье бодрым «Ура!». Все вздрогнуло за нашим дубовым столом. Болотный сторожил дружелюбно поднял заслуженную кружку и членораздельно произнес: «Сталинград!». Да, это не Америка. Тут некому объяснять, что медведи редко заходят на Красную площадь. Когда-то немцы на Руси представляли Европу. Славяне – это те, у кого есть слово, кто умеет говорить. Немцы – немые, без языка, иностранцы. И все равно мы похожи. Потому и воевать немцам можно, что свой человек. И выпить, и подраться. И в лицах у них что-то неправильное. То нос, то уши, то некоторая скособоченность. В чудном мюнхенском музее Альта-Пинакотека висят десятки старинных немецких полотен, а их прототипы и сегодня пьют пиво в Хавброй.
На волнах «Радио Свобода» передача Александра Генниса «Письма из Германии».
У каждого народа свой звездный час. Момент, когда его культура собирает свой наиболее выпуклый и завершенный образец. У нас таким часом, наверное, так и останется Пушкин, у немцев романтики. И вовсе не потому, что лучше их не было. Просто тогда, в начале 19 века, в книгах немецких романтиков собрались в фокус лучи капризного и неповоротливого германского гения, чтобы решить центральный вопрос немецкого духа – конфликт поэта и бюргера. Чуть ли не все германские писатели служили чиновниками. От Виланда до Шиллера, от Гёте до Кафки, от письмоводителя до премьер-министра. Германия, кажется, единственная страна, где свободный художник постоянно отсиживал присутственные часы. Между прочим, служили они хорошо, и начальство было ими довольно. Гофман, например, считался знающим и исполнительным юристом. Кафка руководил департаментом и стал специалистом по социальному страхованию. Все они ненавидели свое хлебное место, и все были вынуждены за него держаться. Классический конфликт парящего в облаках сокола с ползающим в потемках ужом для немцев решался в самой непосредственной жизненной ситуации. Поэта загнали в контору и предоставили ему там бунтовать в неопасных для общества формах. Тут-то немцы и изобрели иронию. Деле, что делать художнику в роли письмоводителя? Смеяться, точнее ухмыляться необидным для начальства образом. Сперва ирония требовала от художника не слишком серьезно относиться к жизни, поэт и писарь в одном лице. Затем не придавать слишком большого значения своему творчеству, писарь и поэт. А уж потом находить что-то значительное в создавшемся положении. Немецкий писатель вынужден был менять обличие со сказочной быстротой. Не зря они так любили сказки. Ирония же, как кулисы, прикрывала лихорадочное переодевание. Потом кулисы исчезли, и остался Гофман, который создал из этой комедии масок самостоятельный и самодостаточный мир. То волшебник, то архивариус. Зад вперед и всегда понарошку. Крестный отец немецкой иронии Фридрих Шлегель прекрасно понимал, какую перспективную штуку он выдумал.
В иронии все должно быть шуткой и все всерьез. Все простодушно откровенным и все глубоко притворным. Нужно считать хорошим знаком, что гармонические пошляки не знают, как отнестись к этому постоянному самопародированию, когда нужно то верить, то не верить, пока месть у них не начинается головокружение.
Меня менялись эпохи, забывались страсти классических героев, но оставалась ирония, помогающая каждому поколению решать конфликты поэта и толпы, художника и чиновника, труда и праздности, высокого и низкого, поэзии и прозы. Ладно там поэты, кто наши дни говорит стихами. Но ирония давала рецепты неуязвимости и в повседневной жизни, защищая человека от звериной серьезности. Почему неуязвим Швейк, богемский отпрыск немецких романтиков? Потому что он и сам не знает, когда придуривается, когда нет. От скольких бедно спасает ирония, и как тяжела судьба людей, прямо взирающих на вещи. Ирония помогла немцам найти спасительный компромисс между жизнью и идеалом. Более того, она сделала этот компромисс веселым и симпатичным. Благодаря ей романтики по-прежнему воевали с буднями за сказку, но не очень. То есть находили в буднях кое-что приятное. В результате германские писатели научились писать одновременно и сатиру на филистеров, и идиллию об этих самых бюргерах. Причем так писать, что далеко не всегда просто отличить одно от другого. Поэтому в немецкой литературе есть сказки, где действуют юристы, делопроизводители, таможенники. Прежде всего, германские романтики были немцами, поэтому они и не могли игнорировать свое великое одухотворенное мещанство. Они никогда не забывали о той самой ротенбургской черепице. Немецкая ирония остроумно приспособила мещанство в дело создания несерьезного отношения к миру. И вот Германия сквозь войны и фашизм сумела протащить этот милый компромисс в свою странную литературу, в свои игрушечные города, а главное в германский дух, связанный все-таки не с Гитлером, а с гофмановским щелкунчиком, с той вечной рождественской атмосферой, о которой так приятно вспоминать в слякоть. Трезвый дух бюргерской страны с ее насмешливой поэтичностью учит нас не только наслаждаться мещанским уютом, но и так воспарять высшие сферы, чтобы не замечать, где начинается небо и где кончается ирония. Эти письма не заменят путеводителя, и все же три моих совета, что особенного посмотреть, чем интереснее всего пообедать и где важнее всего побывать, завершат эту, как и все остальные передачи нашего путевого цикла. В Ротенбурге есть пугающий экзотичностью единственный в мире музей пыточных инструментов. 4 этажа, наполненных виртуозными и хитроумными изобретениями. В простодушном средневековье вместо теории и практики сыска строили универсальную систему наказания, что проще. Многие орудия пытки красивы и все выполнены с непонятным в этой ситуации изяществом. Зачем испанскому сапогу серебряная насечка? Чье эстетическое чувство она должна удовлетворять? Палача или жертвы? Германия – страна лесов, как наша, скажем, Вологодчина. С той разницей, что для русского крестьянина лесная чаща была вековым врагом, а для немца – другом. Германия родилась в лесах, им поклонялась, ими оберегала свою свободу. Римляне именно из-за непроходимости германской чащобы оставили в покое местные племена. Немцы и сегодня наслаждаются лесом. Они собирают грибы, охотятся и просто бродят по сосновым барам. Лес здесь не превратился в парк, он даже остался источником пищи, правда, дорогой и изысканный. Именно поэтому в немецком ресторане вы можете заказать оленину с можжевельником и, в правильный сезон, получить на гарнир жареные лисички. Масштаб – ключ германской истории. Немцы – единственный великий народ, создавший свою культуру без великого государства. В 18 веке 20 миллионов немцев жили в 300 странах. Именно этот апофеоз провинциализма и дал миру Дюрера, Баха, Гёте. Жизнь всех этих крохотных княжеств и курфюрст составляла смесь курьеза и достоинства. большой малый народ, у которого карикатурная география сочеталась с лилипутской политикой. Но именно благодаря этой причуде немецкой судьбы нам, наследство, осталась главная радость туристов Германии – ее древние маленькие города. Все они хороши, поэтому выбирать можно любой. Критерием того, что вы попали в правильное место, служит кривизна улиц. В этом нет ни случайности, ни умысла, просто стихийное движение городской души. Кривая улочка все время меняет ракурс, под которым пешеход видит город, воспринимая его единым, капризно разросшимся существом. Пешеход движется по кривой, и с каждым шагом меняется картина, созданная самыми разнообразными перспективными сокращениями. А время от времени город дарит ему какую-нибудь роскошную площадь или панораму шпиля, царапающего немецкое небо.
Говорит Радио Свобода. Вы слушали передачу Александра Генниса «Письма из Германии».
В какой России вы хотели бы жить?
Такой России, ну где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
В другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот, к Северной Корее. А я не хочу в ней жить.
В народной, в социалистической России. Только народ знает, как ему хорошо или плохо живется. А вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Русские вопросы. Мальчики и девочки Достоевского». Ведет программу Борис Парамонов. Впервые в эфире 3 июня 1997 года.
Радио «Свобода». В эфире передача Бориса Парамонова «Русские вопросы. Мальчики и девочки Достоевского».
Не так давно, а именно в феврале этого года, меня заинтересовала одна статья в литературной газете, написанная известным специалистом по Достоевскому Игорем Волгиным и направленная против другого специалиста по Достоевскому же Людмилы Сараскиной. Статья называется «Возлюбленный Достоевского», чем обыгрывается название предыдущей книги Сараскиной об Аполлинарии Сусловой. Вот той самой возлюбленной Достоевского. Статья Волгина исключительно некорректна. Он объявляет работу Сараскиной бабьей болтовнёй. Я, честно сказать, был шокирован тоном статьи и проглядывающей за этим картиной российских научно-литературных нравов. В Америке Волгина за такую статью, если бы не потянули в суд, то наверняка обвинили бы в так называемом мужском шовинизме. Причина такого раздражения маститого Достоевского-веда ясна. Сараскина взяла в новой своей книге очень острую тему, несомненно, чрезвычайно значимую в жизни и творчестве Достоевского. Я бы сказал, не побоялась взять, пока Волгин ходил вокруг около этого горячего молока, предаваясь академическим раздумьям. Она его обогнала, застолбила участок. Есть в ее работе некая новация, как бы ни утверждал Волгин, что она не сказала ничего ранее неизвестного. Но Сараскина, повторяю, заявила тему, хотя и не решил ее. Впрочем, дадим слово самому Игорю Волгину, говорящему о сараскинской трактовке демонического героя бесов Николая Ставрогина и отношениях Достоевского с его прототипом Петрошевцем Спешневым.
Догадывается ли читатель, для чего автор «Бесов» создавал своего экзистенциального антипода? Проще простого. Указанный антипод вызывал у Достоевского любовный восторг, именно потому, что он воплощал собой мечту о богатом полноценном существовании. Следовало бы поблагодарить Сараскину за ее составительские усилия, продолжает Волгин. Исчезающий малый объем авторского текста относится скорее к достоинствам этой полезной работы. Но и новое оригинальное сочинение Сараскиной можно было бы назвать точно так же, как неоригинальное предыдущее, возлюбленное Достоевского. Единство предмета налицо. В этой повторяемости обнаруживается своя система. Сараскина чутко уловила сейсмические волны, исходящие от нашего жаждущего культурной попсы книжного рынка. Сюжет о классиках, дабы он пользовался спросом, должен быть подвусмысленнее, поклубничнее, покруче. Так история страсти к сочинительству оборачивается игривым повествованием о совсем иного рода страсти. Это литературоведение с намеком, литературоведение с ужимкой, с томным заводом глаз, литературоведение с придыханием. Оно, пожалуй, имеет богатую будущность.
Признаюсь, что, прочитав эту статью, я немедленно заказал у здешних книготорговцев книгу Сараскиной. Пробудившаяся надежда прочитать по-русски впервые за много лет что-то действительно интересное сопровождалась, однако, некоторыми сомнениями. Не сильно верилось, что уже известный мне автор потрясет основы. Мои сомнения, к сожалению, подтвердились. Поэтому негодование Игоря Волгина кажется мне не то что наигранным, оно как раз искреннее, но очень уж откровенно обнажающим свой подтекст. Его обогнали, а тему, тем не менее, испортили. В том-то и дело, Волгин негодует на манер старика Верховинского насчет идеи, попавшей на улицу. Но Сараскина не такая уж и улица, в том смысле, что благопристойности у нее никак не меньше, чем у прочих представителей постсоветского академического мира. Она, как-то участница теледиалога с Америкой, готова на свой лад утверждать, что секса в СССР не существует. В том-то и дело, что клубнички в книге Сараскиной в сущности нет. Мне, в отличие от Волгина, негодовать не приходится. Я в ихних академических крысиных бегах не участвую и в отстаивании своего приоритета не нуждаюсь. Поэтому сейчас я с удовольствием договорю то, чего не сказала Сараскина, и чего, по мнению Волгина, вообще не существует, коли это не он, не Волгин сказал об этом. Действительно, Николай Спешнев, как прототип Ставрогина, сюжет не новый. Он муссируется с 20-х годов. Тут открытия нет. Известно и другое. Громадное впечатление, произведенное этим человеком на Достоевского, называвшего его своим Мефистофелем. И третье сомнению не подлежит. Насыщенность романа «Бесы» сексуальной тематикой. Эротическая доминанта в образе Ставрогина, вышедшая даже за пределы романа. История с запретом Катковым главы у Тихона, так называемой исповеди Ставрогина, где он признается в растлении малолетней. Наконец, четвертое и самое интересное. Давно уже существует в Достоевсковедении некий сюжет, который академические викторианцы тщательно обходят, хотя это ж называется секрет Полишинеля. Разговоры о реальном у Достоевского автобиографическом соотнесении этого ставрогинского сюжета с девочкой. Существует знаменитое письмо Страхова, человека очень близкого к Достоевскому, знавшего его десятки лет. Он написал это письмо Льву Толстому в ноябре 1883 года, только что выпустив апологетическую биографию своего старого знакомого и соратника. Процитирую по возможности подробно этот документ, редко и только фрагментарно цитируемый исследователями.
Я не могу считать Достоевского ни хорошим, ни счастливым человеком, что в сущности совпадает. Он был зол, завистлив, развратен, и он всю жизнь провел в таких волнениях, которые делали его жалким и делали бы смешным, если бы он не был при этом так зол и так умен. Сам же он, как Руссо, считал себя лучшим из людей и самым счастливым. По случаю биографии я живо вспомнил все эти черты. В Швейцарии при мне он так помыкал слугою, что тот обиделся и выговорил ему: «Я ведь тоже человек». Такие сцены были с ним беспрестанно, потому что он не мог удержать своей злости. Я много раз молчал на его выходки, которые он делал совершенно по-бабье, неожиданно и непрямо. Но и мне случилось раза два сказать ему очень обидные вещи. Но, разумеется, в отношении к обидам он вообще имел перевес над обыкновенными людьми. И всего хуже то, что он этим услаждался, что он никогда не каялся до конца во всех своих пакостях. Его тянуло к пакостям, и он хвалился ими. Висковатов стал мне рассказывать, как он похвалялся, что...
Здесь публикаторы письма сделали купюру, заменив текст строчкой от точей.
Лица, наиболее на него похожие, продолжает Страхов, это герой записок из «Подполья», Свидригайлов в «Преступлении и наказании» и Ставрогин в «Бесах». Одну сцену из Ставрогина, «Растление» и прочее Катков не хотел печатать, но Достоевский здесь ее читал многим. При такой натуре он был очень расположен к сладкой сентиментальности, к высоким и гуманным мечтаниям. И эти мечтания – его направление, его литературная муза и дорога. В сущности, впрочем, все его романы составляют самооправдание, доказывают, что в человеке могут ужиться с благородством всякие мерзости. Это был истинно несчастный и дурной человек, который воображал себя счастливцем, героем и нежно любил одного себя. Вот маленький комментарий к моей биографии. Я мог бы записать и рассказать и эту сторону в Достоевском. Много случаев рисуется мне гораздо живее, чем то, что мною описано, и рассказ вышел бы гораздо правдивее. Но пусть эта правда погибнет. Будем щеголять одной лицевой стороной жизни, как мы это делаем везде и во всем.
Надо полагать, что купюра в публикации письма касалась того самого сюжета с девочкой, который по-своему трактовался в «Бесах». Это письмо в оригинале видели многие исследователи, и разговоры велись именно такие. Вдова писателя Анна Григорьевна Достоевская была еще жива, когда в 1913 году письмо Страхова появилось в печати в журнале «Современный мир». И она тоже в своих воспоминаниях говорит именно о ставрогинском сюжете в жизни Достоевского, естественно, с негодованием отвергая самую возможность подумать об этом. Совершенно понятная реакция. Людмила Сараскина, увы, не удержалась на холодной высоте научного исследования, присоединившись к хору хулителей Николая Николаевича Страхова. Понятно негодование Анны Григорьевны, но ведь Сараскина не вдова Достоевского. И она уже не демонического спешнего, а невиннейшего Страхова объявляет злым гением Достоевского, называет его лжецом, клеветником и пакостником. Но говорить так о Страхове все равно, что обвинить академика Сахарова в краже 100 рублей из месткомовской кассы. Корректнейшего и респектабельнейшего Страхова, эту девушку, как называл его Розанов, тяготили тайны Достоевского, весь облик этого всячески амбивалентного человека. Он поделился этой тяжестью, попросил разделить ее, и не с каким-нибудь базарным филитонистом, а с первым гением русской литературы, Толстым, и он-то уж не думал о публикации своего письма, рассчитывал, что эта тайна умрет вместе с ними». Мы теперь можем сказать, что Страхов негодовал ошибочно, и это не столько его персональная ошибка, сколько ошибка времени, до фрейдовой эпохи, непонимание того, что такие сюжеты отнюдь не являлись прерогативой Достоевского, гениальность которого не в последнюю очередь в том состояла, что он пытался подойти к ним, к этим темам. В письме Страхова есть неудачное слово «похвалялся». Не думаю, что похвальбой следовало называть попытки Достоевского касаться в разговорах запретных в то время тем. Его неспособность удерживать в себе некоторые эксцентричные переживания. Это просто невротическая в нем черта. Что действительно возмутительно в истории с письмом Страхова, то, что хамы-публикаторы напечатали его при жизни Анны Григорьевны Достоевской. Мы теперь поняли, что грязи в сексе нет, как нет в нем однозначных так называемых природных норм. Что же касается растления девочки, что относится уже не к вариациям сексуальной установки, а к уголовным преступлениям, то тут, во-первых, ничего уже за давностью лет не докажешь, а во-вторых, саму эту девочку можно подвергнуть сомнению. Вопрос, была ли девочка, я бы поставил по-другому, по-горьковски, по-самгински. Был ли мальчик? Под мальчиком я имею в виду, разумеется, Спешнева. Весь этот сюжет в жизни Достоевского и трактовку его в книге Сараскиной. Я считаю, что она совершенно права, настаивая на весьма заметном, скажем так, демонизме этого сюжета. Но, подойдя к нему на предельно близкую дистанцию, Людмила Сараскина тут же стыдливо отшатнулась. Сюжет намечен, и намечен правильно, но не раскрыт. Попробуем мы сделать это.
Радио «Свобода», передача Бориса Парамонова «Русские вопросы. Мальчики и девочки Достоевского».
В сочинениях Достоевского очень четко прослеживается одна тема, которую в психоанализе называют «мотивом Кандалла». Впервые она появилась в раннем его рассказе «Слабое сердце». Вещи малоудачные, но интересны именно экспликации этой характерной для Достоевского темы. И она же звучит во всю силу, разработанная уже искусно рукой мастера, в одной из любопытнейших вещей Достоевского – повести «Вечный муж». Это повесть о том, как муж влюбляется в любовника жены. Вот это и есть мотив Кандалла – стремление мужчины поделиться женщиной с другим и через это посредство как бы вступить с ним в символическую связь. Считается, что этот комплекс свидетельствует о репрессированной гомосексуальности. Но эта тема появилась в творчестве Достоевского, так сказать, не с потолка. Он ее не выдумал усилием творческой фантазии, а, что называется, взял из жизни, из собственной жизни. Человек вообще не может фантазировать произвольно. Эти фантазии как раз и дают ключ к тайникам его собственной души, его бессознательного. В жизни Достоевского был сюжет этого рода, мучительный его роман с первой женой Марии Дмитриевны Исаевой, в котором участвовали, кроме него, даже не один, а два мужчины. И ее вскоре умерший муж, а затем томский любовник. Давайте приведем в связи с этим слова Людмилы Сараскиной, чтобы не голословно судить о ее подходе к проблеме, к самому стилю этого подхода.
Достоевский, влюбившись без памяти и впервые в жизни надеясь на ответное чувство, пережил все муки любовного ада. Терзание адюльтера, пока Марья Дмитриевна была замужем, ужас разлуки, когда она с мужем уехала за 500 верст, жалость и самопожертвование, когда она начала испытывать его любовь, отчаяние от ее нерешительности и непостоянства. Он пережил и страшный удар измены, когда его возлюбленная, на которую он, казалось, уже имел права и которая подарила ему надежду, вдруг объявила, что любит другого. И он испытал все мучения отвергнутого любовника, которого дразнят, то отдаляя, то приближая, то пугая невозможностью соединения, то опьяняя последней близостью. Он изведал все возможные и невозможные унижения, когда приносил себя в жертву, когда забывал о своем самолюбии и о своей мужской гордости, когда, стремясь обеспечить благополучие обожаемой женщины, начал хлопотать о ее новом и молодом любовнике.
К этим экспрессивным словам хочется добавить только одно. Неясно, какого рода последней близостью опьянялся Достоевский и что вообще он мог в этом случае иметь в виду. Его опьяняло, если это слово здесь уместно, ситуация в целом. То, что в ней участвуют не двое, а трое. Обозначив эту тему, мотив Кандалла у Достоевского, я больше не буду возвращаться к ней в индивидуальном плане. Пора перейти к теме Спешнева Ставрогина, из-за которой разгорелся сыр-бор между Сараскиной и Волгиным. Посмотрим, что не поделили эти специалисты по Достоевскому. Громадное впечатление, произведенное Николаем Спешневым на Достоевского, когда они встретились у Петрашевского, давно удостоверенный факт, не подлежащий никакому сомнению, так же, как и то, что Спешнев был прототипом Ставрогина в «Бесах». Ставрогин, как известно, главный бес, все остальные его эманация, мысли Бердяева. Это тип соблазнителя, в литературной традиции Мефистофель. Хорошо знавший Достоевского доктор Яновский вспоминал.
Вот разговор, который врезался в мою память на всю жизнь, цитирует его воспоминания Сараскина. Он запомнил, что в течение их беседы Достоевский несколько раз повторил: Понимаете ли вы, что у меня с этого времени есть свой Мефистофель? Я знаю, — продолжал Яновский, — что Федор Михайлович, по складу его ума и силе убеждений, не любил подчиняться какому бы там ни было авторитету. После займа денег у Спешнева он поддался видимым образом авторитету последнего. Спешнев же, как говорили тогда все, был безусловный социалист.
Серьезная тема здесь о перестройке убеждений Достоевского под влиянием социалиста и атеиста Спешнева. Фельетонную же ей окраску придала полемика Волгина с Сараскиной из-за этих 500 рублей серебром, заимствованных Достоевским у Спешнева. Волгин высмеивает Сараскину за то, что она, мол, видит в этом займе орудие шантажа, которому стал подвергать Спешнев верующего христианина Достоевского, а этот шантаж якобы и завлек его в заговор. Между тем, это не так уж и бессмысленно, если мы вспомним, что в символике бессознательного деньги могут служить субститутом либидо, эротической энергии. Людмила Сараскина совершенно права, намекая на эротическую окраску отношения Достоевского к Спешневу. Ее ошибка в том, что она недостаточно настаивает на этом, заминает тему и подменяет ее другой, темой о христианстве и атеизме. Отсюда ее трактовка бесов как романа, в котором Достоевский свел счеты со Спешневым, освободился от его влияния, заклеймив его в Ставрогине бесом и окончательно утвердившись в собственном христианстве. У Набокова в послесловии к Лолите говорится о запретных в американской литературе темах. Это относилось к 50-м годам. И одной из этих тем считалось снисходительное отношение к атеизму. Вы не можете в Америке написать роман, в котором речь идет об абсолютно счастливом, прожившем плодотворную и полезную для человечества жизнь атеисте, добром семьянине, оставившем многочисленных детей и внуков и беспечально умершем в 90 лет во сне, писал Набоков. Нечто вроде этого демонстрирует Людмила Сараскина. Она не считает нужным скрывать, да и как это скрыть, что сам Николай Спешнев, прообраз Ставрогина, был человеком вполне добропорядочным. Это тот самый атеист Набокова, благополучно умерший в своей кровати. Но так быть не должно, считает Сараскина, и подкрепляет это Достоевским, бесами, Ставрогиным, нашедшим позорную смерть в петле. Пишет она об этом так.
Личность и биография Спешнева, не искавшего путей к Богу, не каявшегося и не мучившегося своим безверием, оставались частным фактом. Аристократ, пошедший в демократию, оставался верен своим прежним убеждениям и стремился в этом своем качестве быть полезным обществу. Занимался земской деятельностью, был почетным мировым судьей, гласным уездного земского собрания. При этом он считался неисправимым атеистом и, скорее всего, отверг бы альтернативу «или верить, или все сжечь». В глазах Достоевского такой поворот судьбы Спешнева Мефистофеля никак не рифмовался с судьбой Ставрогина-демона. Если прототип жил и не веруя, и не посягая, то герой, все более мертвее в холодном неверии, приговаривался к самоистреблению. Поэтому автор судил своего героя значительно строже, чем жизнь обходилась с прототипом. Судьба Спешнева таким образом виделась его прежнему ученику как частный случай, исключение. Участь Ставрогина как правило и общий закон.
Если бы Достоевский и в самом деле думал так, то он был бы не мировой гений, но ангажированный партийный литератор, проводящий узкую политико-идеологическую тенденцию. И тогда были бы абсолютно правы те нигилисты и реальные бесы, которые обрушились на роман, объявив его клеветой на передовую молодежь и русское освободительное движение. Но Достоевский, по счастью, был шире этих православно-самодержавных рамок, куда его заключали оппоненты и куда с видимой охотой он и сам норовил втиснуться. И это втискивание было персональной попыткой реализации собственного лозунга «Широк человек, я бы сузил». Достоевский сужал себя, потому что боялся открытых им в собственном опыте бездн. Гениальность же его в том, что он все-таки подвел читателя к краю этих бездн, дал нам туда заглянуть. Отсюда всем известный феномен головокружения при чтении Достоевского. Но, как говорил в подобном случае Герцен, мы не врачи, мы боль. Так и Достоевский. Он не врачеватель и не учитель. Что это за учительство, смысл и урок которого мы должны разгадывать самостоятельно? Учителя не задают загадок, они их разгадывают, разрешают. Разгадка в том, что Достоевский сводил счеты со Спешневым в себе. И не с атеизмом и социализмом спешневскими, а с чем-то еще. искоренял любовь к нему, и не любовь даже, а некое темное влечение, природа которого ему не была ясна, но более или менее ясна нам, ученикам Фрейда. Он боролся в себе с этим самым кандалом, и все герои бесов – эманация не Ставрогина, как полагал Бердяев, а его творца Федора Михайловича Достоевского. Это он, автор, в различных личинах раздевался перед Ставрогиным. Раздевался буквально. Шатов говорит Ставрогину: «Я перед вами нагишом», а Петруша Верховенский вообще в раж впадает: «Ставрогин, вы красавец!» и целует ему руку. Чтобы этот сюжет стал понятней, приведу пример попроще из современной литературы. Ставрогин тот же тип, что Стэнли Ковальский в пьесе Теннесси Уильямса «Трамвай желания». Демонизированный образ мужчины в воображении гомосексуалиста, то есть автора пьесы. Гомосексуальность замечательного драматурга – всем известный факт. Боже сохрани, я не хочу утверждать того же о Достоевском. Он, вне всякого сомнения, эти соблазны в своей жизни преодолел, стал любящим мужем и отцом семейства. Но он также, несомненно, прошел через них и изжил их в Ставрогине. И самое замечательное, Достоевский увидел сверхличное, сверхпсихологическое, метафизическое уже измерение этого сюжета. Борьба со Ставрогиным была для него борьбой с социализмом. Он сделал то, чего не сумели сделать Чернышевский и Герцен, из своих кандавлов, извлекшие коммунистическую утопию. Я уже говорил об этом в одной из моих передач. Все знают, что «Бесы» — антисоциалистический и антиатеистический роман. Но до сих пор никто толком не показал, на какой психологической подкладке строился Достоевским весь сюжет о социализме и христианстве. Впрочем, был в России один человек, который все это понимал, и даже лучше меня, Василий Васильевич Розанов. К его книге «Люди лунного света» я и адресую слушателей. Сам же благоговейно умолкаю. Только еще одно замечание. Если бы много раз издававшийся Розанов вошел в русское культурное сознание, мы не наблюдали бы таких смешных дискуссий, как та, в которой Волгин и Сараскина мечут жребий о ризах Достоевского.
Вы слушали программу 97-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Вера Кузнецова.
Тот период времени мне казался идеальным практически с точки зрения того, как мы успевали передавать информацию, на что мы делали акценты. Очень много было именно тому, что мы учились, что давать первой новостью, что последней новостью. Все знают, что журналисты об этом очень часто спорят. Кто-то дает внутренние новости первыми, кто-то международные. Мы давали те новости, которые были самыми острыми, самыми актуальными, те, которые касались судьбы человека, именно как судьбы его прав, его жизни, его чести и совести, его боли, его души. И даже известные политические скандалы, даже известные коррупционные скандалы не затмевали тогда в нашей журналистике, наверное, вот этого глубинного понимания того, что есть достоинства и человеческие ценности. Помню из личной практики, например, был такой момент, который мы с трудом тогда разбирали. Я вела программу «Лицом к лицу». Гостем был Геннадий Зюганов, который сегодня остается на политическом небосводе. Моими коллегами были с российской стороны журналистка Ольга Бучкова, которая сейчас работает на «Эхо Москвы», а с представителем иностранной журналистики была София Шихаб, которая представляла газету «Ле Монд». И мы собрались, и, в общем-то, острый вопрос, довольно политически извилистые ответы. И тут совсем-совсем в конце программы, когда нужно было подводить итог, а формат все-таки любой программы должен был соблюдаться, и мы должны были каждый высказаться по поводу того, насколько компетентны были ответы нашего гостя, Софи Шихаб начала произносить речь, и господин Зюганов просто встал написал, сказал, что это оскорбительно, и выбежал из студии. Хотя никаких оскорблений, естественно, не было. Мы сидели и, наверное, минуту обтекали, потому что, в общем, с нашей стороны все было корректно. Но потом мы поняли нашу ошибку, к чему придрался Геннадий Андреевич. Я, например, пришла, ну, похвастаюсь немножко, с красной книжечкой «Устав Коммунистической партии России» и задавала вопросы, исключительно тыкая в эту книжечку, в то, что там написано, слово в слово. А Софи Шихаб как-то решила, что, ну, все люди понятливые, и, прочитав пару книжек Геннадия Зюганова, выписала фразы из них и из своего блокнотика зачитывала ему его цитаты. Вот, в итоге Геннадий Андреевич прокричал, что все неточно и все некорректно, и вот случилась у нас такая промашка. Но мы вышли все-таки из ситуации, хотя долго всем коллективом раздумывали, как соблюсти все-таки формат, потому что его нужно было соблюсти, таковы законы, которые у нас тогда существовали. И мы решили все-таки честно радиослушателю признаться, что вот случилось, вот, скажем, несколько конфликтная, но совершенно жизненная история, которая может случиться. К нам приезжали великие политики, которые, наверное, мы их тянули своей непредвзятостью и своим свободным отношением, собственно говоря, к этой политике, мы их тянули вверх, а они нас тянули вверх тем, что они пытались с нами, президенты, лидеры партии, откровенно говорить. Наверное, это было на пользу и нам, и им. И, собственно говоря, тогда завязались многие дружеские отношения, казалось бы, стоящих по разные стороны баррикад людей, политиков и журналистов. В том числе дружеские связи были и с Михаилом Горбачевым, который вот я до сих пор отдаю должное как человеку, который, наверное, перешагнул через свой возраст и научился быть с людьми более молодыми, но сведущими, пришедшими с другой ментальностью, умел быть уважительным. И, собственно, этому он учил и нас. С большим уважением об этом вспоминаю.
Вера Кузнецова. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой. Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Когда я писала о нем, другие персонажи, даже его жертва, начала сочинять стихи.
Передача о книгах и писателях.
Любому человеку больно, если ему порезать палец. И любой человек испытывает эйфорические чувства, когда у него вдруг получается стихотворение.
В эфире сразу после новостей.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависело, чтобы.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».